Добрый вечер. Попробуем сегодня вслед за Равом Гидеолейшором посмотреть на недельную главу Микейтс. Интересно, потому что издатель книжки его, по которой я готовил урок, пишет, что в отличие от всех остальных недельных глав, к сожалению, до нас не дошли практически никакие сиха с Равом Гидеолейшором, никакие беседы Рава Шора, связанные с этой недельной главой, а только все, что он говорил в эту неделю, было связано с Ханукой. Мы знаем, что глава Микейтс навсегда выпадает на ханукальную субботу. В Хануку иногда бывает одна суббота, иногда бывает две субботы. Но в Микейтс всегда бывают ханукальные субботы. Поэтому тут, к сожалению, так получилось, что единственная вещь, которую они как бы собрали, это сборники из других мест, которые обсуждают похожие темы на главу и похожие темы на саму Хануку. Очень важная центральная идея, которую он раскрывает, он приводит красивое объяснение Брискеров. Брискеров объясняет так, что в этой главе есть удивительной красоты пример. Пример того, что реальность, она выглядит совсем не так, как нам кажется на самом деле. И это позволяет раскрыть, как бы приблизиться к очень-очень глубокой теме, очень базисной, очень фундаментальной для нашего понимания. Объясняет Рав Гидеолейшор следующую вещь, что есть классический медреш, который учит из стихов в Тегиле, что у тьмы есть предел. И Мидраш толкует этот стих о том, что Всевышний поставил предел для тьмы. Мидраш толкует это и говорит, что у любого царства зла, да, есть внутренний предел, который Всесильный поставил. Зло не бесконечно. И поскольку зло конечно, в какой-то момент, во временный момент, какой-то это приходит. Так говорит Брискера, очень интересная вещь, когда Иосифа вытягивают из тюрьмы, через то, что фараон видит известный сон с коровами и колосками, так люди обычно думают, что из-за того, что фараон увидел сон, так из-за этого Иосифа вытащили из тюрьмы. Объясняет Брискеров, что из этого медреша видно все наоборот. Пришел конец тьмы, пришел конец того времени, когда Иосиф должен был выйти из тюрьмы, да, пришел конец времени его заключения. И именно поэтому его из тюрьмы вытащили. То есть фараон увидел сон потому, и только потому, что пришло время вытягивать Иосифа из тюрьмы. Интересно и очень красиво добавляет к этому Орахай Макадыш, который вообще говорит, что стих, обсуждающий тот факт, что фараон увидел сон, этот стих, он говорит, что фараон увидел сон в настоящем времени. То есть написано не фараон увидел сон, а фараон видит сон. Почему написано в настоящем времени? Говорит Орахай Макадыш, потому что фараон видел этот сон каждую ночь 2 года подряд. И 2 года этот сон совершенно не пробуждал в нем никакой, этот сон не пробуждал в нем никакой реакции вообще. А только через 2 года, когда Иосиф должен был выйти из тюрьмы, этот фараон, этот сон настолько растревожил его, что как бы он созвал всех мудрецов Египта и начал чего-то по этому поводу делать. На самом деле, эта идея, она с потрясающей красотой вписывается и в другой мидраш. В идею того, что на самом деле Иосиф должен был сидеть в тюрьме 10 лет, хотя бы по одному из мнений, по одному за каждого из братьев, которых он которых он заставил сделать, как бы, да, в каком-то смысле подтолкнул к нехорошему поступку. И интересно, что среди 10 братьев нету Бениамина, потому что Бениамин был маленький. И фактически нету Реувена, потому что Реувен, он его не продавал, его там не было. Значит, среди 10 человек есть и он сам. И он считается виноватым за ту лошонгару, которую говорил по отношению к ним, и за другие, да, линии поведения, которые подталкивали их к этой ненависти. Так вот, интересно, что получается удивительная красота вещь. Иосиф должен был сидеть 10 лет, а просидел 12, известно. Медраж говорит, потому что попросил помощи не у того, кого надо, но 2 дня раньше Всевышний за день добавил ему погоду. Еще одно мнение, которое я слышал, потому что он сказал «гунав гунавти», кражи был я выкран, то есть я несправедливо оказался там, где я сейчас нахожусь. Это нечестно. Из-за того, что он сказал, что это нечестно, там 2 раза, да, Всевышний забрал у него оба раза погоду, потому что он должен понимать на его уровне, что все, что с ним происходит, происходит с ним за делом и по делу, а не как ему казалось, да. То есть его уровень праведника, он требует феноменального уровня самоотдачи. То есть, еще раз, что мы отсюда учим? Мы учим, как говорит Бриски Рав, идею того, что та реальность, которую мы видим, та реальность, на которую мы смотрим, ее внутренние причины, это не то, что лежит на поверхности. Нам кажется, что сон фараона – это то, что дает Иосифу выйти из тюрьмы. А на практике оказывается, что совсем это не сон фараона, а что это просто конец. Пришло время Иосифу выйти из тюрьмы. И поэтому получается так, что все остальное, что существует, да, в реальности, оно направляется на то, чтобы дать ему возможность из этой тюрьмы выйти. Господа, есть какие-нибудь вопросы до вот этого места? Окей. Попробуем еще один пример этой же идеи. О том, как мы выходили из египетского галута. Египетское изгнание – это мама всех галутов. И все наши изгнания, они похожи на это изгнание в определенном аспекте. И стих о том, как мы выходим из египетского изгнания, прямо перед тем, как Всевышний открывается Моше в горящем кусте, говорит Вайзаку: «И возопили евреи, ватааль шавасам эль гайлуким, и поднялся их вопль всесильному, ваеда элуким, и всесильный узнал». И простой смысл стиха говорит, что смысл – это то, что из-за того, что они закричали и стали молиться, или, как одно из мнений там объясняет, это даже не молитва была, они просто стали орать, потому что они больше не могли это выдержать, этот кошмар, который там с ними происходил. Из-за этого услышал Всесильный и узнал Всесильный, то есть Всесильный понимал даже всю внутреннюю силу крика, который был встроен в этот плач. А интересно, что Ишбицер Ребе говорит очень красивый пшат. Он говорит, что стих на самом деле, несмотря на неправильный порядок, передает причину и следствие в обратном наборе. То есть из-за того, что услышал Всесильный, из-за того, что узнал Всесильный, Вайда Элоким, из-за того, что Всесильный знал, что закончилось время изгнания, из-за этого их крику было разрешено подняться наверх, потому что пришло время вытаскивать евреев из Египта. На определенном уровне точно так же можно воспринимать декларацию, фараона о том, что когда Моше Рабейну приходит к фараону и демонстрирует перед ним всякие чудеса, по-простому смысл этих чудес сводится к тому, что играться с личным счастьем фараона у Создателя больше нету времени. Пришло время вытаскивать евреев из Египта, и у фараона свобода выбора сужается до достаточно простого и четкого решения. Он его может принять либо в одну сторону, либо в другую, но его, скажем так, горизонт свободы выбора лимитирован. Это другой разговор,
что очень много людей учат, что это, в принципе, не оказывает никаких сложностей, потому что фараон сам в этот момент низвел свою свободу выбора до точки безвозврата. То есть он сам приходит в точку, где он может выбрать или быть человеком, или быть нелюдем, исправно выбирает быть нелюдем несколько раз подряд, после чего лишается свободы выбора вообще, как Рамбам пишет. Мы с вами в какой-то момент достаточно детально это обсуждали. Вот. Но, в принципе, как бы идея в том, что одна из сил, которые центральным и очень активным образом отражаются на реальности, для тех, которые ее двигают и ее видоизменяют, это как раз силы того, что сейчас в игру входит совершенно другая расстановка. Сейчас нету больше времени чем-то заниматься, и создатель не может больше ждать. А генеральный план создателя требует введения в реальность сил совершенно другой природы и совершенно другой реальности. Есть, господа, про это какие-то вопросы? Можно. Да, день рождения у фараона был в Рош ха-Шана. Я не знаю. Он ему говорит, а не в Рош ха-Шана, он ему говорит за 3 дня до Рош ха-Шана все это дело. Объясняют его поступок длинным списком разных объяснений, которые все вполне разумны и весьма рациональны, но только не на его уровне. На его уровне он должен четко понимать, что нету никакого иштадлута. На его уровне он должен лететь. Если человек хочет лететь, он должен отпустить землю. И вот это главная претензия. Он сидит 2 года в тюрьме для того, чтобы понять вот эту простую вещь. Все, что с ним в жизни происходит, и продажи в Египет, и упрятывание его в яму, они все должны его чему-то научить. Они все функциональны, они все мера за меру, они все четко и железно продуманы. И не повод бунтовать против создателя, потому что с тобой обошлись, как тебе кажется, несправедливо. Это центральный урок его жизни, который он очень хорошо и очень четко должен понять. И 2 года тюрьмы лишние, весьма и весьма красноречиво ему об этом говорят. Он на его уровне четко понимает, что происходит. Именно поэтому он сидит там эти 2 года. Эти 2 года учат его чему-то. Доказательство этого простое. Когда он приходит пред светлые очи фараона, он всеми возможными и невозможными силами пытается убрать себя. Нет, чтобы как перед виночерпием сказать, если он виночерпия просил, так как же у самого фараона не попросить? Но тут мы видим, что нету этого ничего. При том, что Всевышний дает ему хорошую платформу для попросить. Ведь частью самого сна являются его слова о том, что нужно найти правильного человека. И именно поэтому тут уж как раз самое хорошее время сказать или я этот человек, или сказать, я, смотрите, я тебе сон хороший разгадал, так может ты меня все-таки оттуда из тюрьмы вытащишь, а? И он этого не делает, он не делает ни одного, ни другого. Ему 2 года тюрьмы все разъяснили, что ему нужно было понять. Он все понял. И поэтому он никуда сам больше не лезет. Создатель сделает так, как посчитает нужным. И это уровень абсолютного праведника, на котором он должен находиться. Все отдается в руки создателя. Еще раз, это не уровень нормального человека. На нашем уровне невозможно рассчитывать на то, что создатель открытым чудом даст человеку пропитание. Это не наш уровень, это не наша реальность. Но реальность абсолютного праведника, она абсолютно это. И поэтому это то, что от него требуется. Это то, чему 2 года тюрьмы должны его научить. И как мы видим, это как раз то, что происходит, причем весьма успешно. Еще раз, вопрос в том, как я понимаю, что когда он трактует сны виночерпия и пекаря, он говорит, что от Всевышнего разгадка. Говорит, но с этим никто не спорит, что он говорит. Говорит, но после этого сразу он говорит, Он сразу после этого говорит «гунав гунавти». Он сразу после этого говорит, что кражей украден был я. Двойная кража. Мало того, что меня украли, братья и продали, так меня еще этот изверг в тюрьму засадил. Это бунт на корабле. Это бунт на корабле. Это идея того, что создатель что-то ошибся. Он тут что-то не посмотрел или не посчитал. Я тут за просто так сижу. Теперь еще раз. На уровне нормального человека никакого бунта на корабле здесь нет. На уровне нормального человека это обыкновенный штадлут. Это обыкновенные усилия, которые он сам своими руками должен прикладывать для того, чтобы спасти собственную шкуру. На уровне абсолютного праведника нету штадлута. Ему прикладывать усилия смерти подобно. И это как раз то, что ему открытым образом показывают. Он мог считать все, что его душе угодно. Когда человек прикладывает усилия такого рода по освобождению самого себя из тюрьмы, на его уровне это проблема. Пришло время, не пришло время. Это не его проблема и не его работа менять свою реальность такими способами. Еще раз, это абсолютный праведник. Его реальность меняется по мановению руки Всевышнего. В отличие от нас, его реальность, каждое мгновение его иной жизни, его реальность, каждое мгновение его иной жизни, это это непосредственное, открытое вмешательство Всесильного в цепь событий. И однозначно совершенно, да, то, что Всесильный делает с ним, это прямая интерференция. То есть каждое мгновение его жизни выходит из рук Создателя напрямую, прямыми отношениями. Про нас этого говорить невозможно. У нас ашгаха клалит, у нас есть общее провидение, которое с нами связано. И только в определенных очень узких аспектах с нами связано его частное провидение. А у Иосифа, как у любого абсолютного праведника, частное провидение связано с ним постоянно, каждое мгновение его жизни. Интересно же, если мы ушли в эти буераки, то скажем, здесь еще один красивый комментарий, который это показывает открытым образом. Попробуем это понять из следующего примера. У Иосифа в жизни у него есть один момент, когда он может усомниться в том, что он находится на этом уровне, и в том, что его с этого уровня не сбросили. Как это работает? В какой момент это происходит? Ответ: в тот момент, когда братья кидают его в яму, в тот момент, когда братья кидают его в яму, а потом продают его, или, как ему кажется, продают его второму каравану, получается неприятность. Потому что в этот момент Иосиф начинает понимать, что все это как бы не просто так, и для того, чтобы угодить в яму, и для того, чтобы Всесильный поставил его в ситуацию, которая в каком-то смысле очень близка к смертному приговору, это все достаточно сложно. И он должен был сделать что-то такое ужасно бесчеловечное, за которое нету вообще никакого оправдания ни в одну, ни в другую сторону. Именно поэтому говорит Иосиф, что это сложно. Потому что как он может после этого находиться на уровне абсолютного праведника? И именно из этих соображений, Создатель посылает ему знак. Какой знак? Караван Ишмаэлим, которым он едет в Египет. Это караван людей, которые обычно везут, как говорит там Раши, всякие вонючие вещества, весьма-весьма дурно пахнущие, типа горючего и других, и же с ними, что называется. Но этот конкретный караван Ишмаэлем везет специи. Для чего? Для того, чтобы позаботиться даже о том, чтобы Иосиф по своей дороге в Египет не нюхал отвратительные вещи. Создатель ему явным и открытым образом показывает, что он с этого уровня никуда не упал, и что его отношение к реальности по-прежнему находится на уровне абсолютного праведника. И если так, то его никто не бросил. Если так, то тогда он фактически форсирован, да, продолжать оперировать на том же уровне. А это как раз и есть идея того, что человек должен продолжать считать правильно. То есть получается, что он знает, что он на этом уровне. И он знает, что с него нельзя падать. И тем не менее, всю свою жизнь, там реально, там хороших 12 лет, там, 10 лет тюрьмы до этого момента, еще полтора года у Потифара, он сражается с тем, что с ним происходит. Ему тяжело поверить в том, что то, что с ним происходит, это, скажем так, от Создателя. Тогда приходится учить его совершенно другими методами. И вот это то, что Создатель здесь делает. Так понятно более-менее?
С другой стороны, есть такая идея, то, что два года этих, которые Йосеф провел в тюрьме, это два года, которые еврейский народ не провел в рабстве.
Ну, это сложно. Я не знаю, кто такую идею говорит. Даже
нет, это моя идея. Что получается, если у нас было 210 лет, которые мы должны были провести в египетском рабстве. 210 лет. И если бы Йосеф сразу промолчал, и у нас начался бы и голод, и вся эта ситуация с Яковом началась бы на два года раньше.
Кто говорит? Кто говорит? Я совершенно не
началось
уверен.
Бы?
Я не знаю, никто этого не... Ну, как бы, когда говоришь такие ослепительные хидушим, хорошо бы, чтобы так кто-то говорил до тебя.
То есть, я спрашиваю, я не утверждаю.
Я не знаю, я нигде не видел кого-нибудь, кто говорит, что если бы это все было, все началось бы на два года раньше. Не очевидно. Кроме этого, совести ради, надо заметить, что у Якова его годы в Египте, пока он жил, они были живым Ганейденом. Поэтому легко может быть, что у него просто было бы Ганейдена на два года больше. Ведь рабство начинается, форсированное рабство начинается реально только после смерти Якова. Пока он живой, там с этим делом все в порядке. Есть определенные его аспекты, которые мы видим, включаются в реальность. Так, например, когда голод заканчивается, евреи не уходят назад в Эрец-Исраэль. Но Хохомим сравнивают его годы жизни в Египте с Ганейденом. То есть у него там был тот мир в этом мире. Поэтому, ну, реально это не два года ужасов, а два года Ганейдена, которые он у него забирает. Если уже хоть что-нибудь. Я не уверен, если что-нибудь забирает, но если хоть что-нибудь, то да, может быть, он просто, ну, не знаю, может быть, план реальности был бы тогда другим, было бы 8 лет тех и 8 лет тех, я не знаю. Окей. Хорошо, пойдем дальше. Итак, вспомним то, что мы говорили. Главная идея – это то, что у зла есть конец. И то, что происходит в реальности, это не то, что происходит... как мы это понимаем, да, то есть то, что происходит, мы видим совершенно по-другому, чем то, что происходит на самом деле. Говорит Рав Шор, что та же самая идея, она связана очень с Грецией. Почему? Стих в начале творения, второй стих о творении мира, говорит, вначале сотворил всесильное небо и землю, это первый стих, второй говорит, и земля была материей и формой и тьмой над бездною. А тьма, говорят учителя наши, это хошах. Тьма это явон, тьма это Греция, потому что они затемнили глаза еврейского народа. А что это значит, что они затемнили глаза еврейского народа? Затемнить глаза, Мидраш объясняет, это идея того, что затемнить глаза – это идея исказить видение. Это идея затемнить глаза – это идея исказить то, как человек смотрит на реальность. Затемнить глаза – это невозможность правильного, разумного продолжения. Это когда человек смотрит на реальность и видит не то, что там написано, и видит не то, что ему показывают. Причем это относится как к тому, что есть какие-то вещи в реальности, которых он не видит совсем, так и к тому, что есть какие-то вещи в реальности, которые он видит неправильно. То есть есть вещи, которые он думает, что есть, которых нет, и есть вещи, которые он думает, что нет, которые есть на самом деле. И в этом идея сравнения Греции с тьмою. Потому что и то, что они с нами делают, это и есть как раз неправильное истолкование реальности. Объясняет Рав Шор этот медреш, что этот медреш намекает нам, что с начала времени творения была некая граница для зла и для тьмы. И только внутри рамок этой границы зло может доминировать над миром, как мы уже говорили в самом начале. И вся сила, которая была у Хашманаим, она была в том, что через то, что они сделали снизу, то есть через работу, которую они сделали над собой, они вызвали реакцию сверху. И их феноменальный уровень заключался в том, что они смогли сделать из себя сосуды для того, чтобы принять потрясающего уровня излияния духовной энергии сверху, для того, чтобы сделать себя возможным его вместилищем и реализовать все, что нужно реализовать. И из-за того, что они смогли сделать себя сосудом, они пришли в точку, где они смогли стать каналом, через который пришло избавление. То есть, еще раз, сила Хашманаим, она, оказывается, говорит Рав Шор, не в том, что они сами это восстание сделали, а в том, что в правильное время и в нужном месте они смогли изменить себя и сделать из себя сосуд, который оказался достойным того, чтобы через него, да, связь, которая оказалась достойной того, чтобы через нее пришло спасение. Они почувствовали, что это хорошее время для того, чтобы спуститься вниз. И они были, сделали из себя сосуды для того, чтобы принять потрясающее излияние, да, которое сверху спустилось. И это то, что как бы закончило тьму. Интересно, говорит Рав Шор, что в каком-то смысле эта же идея и встречается в нашем Галуте тоже. Это уже не должно удивлять, потому что, увидев эту идею в египетском изгнании, уже не должно удивлять, что она на самом деле в каком-то аспекте в каждом изгнании будет присутствовать. Египет все-таки мама всех галутов. Так вот, он говорит, что в нашем изгнании это то же самое. Мы живем сейчас, и в нашем изгнании очень много учителей в ранних поколениях говорили и называли годы конечного избавления. Но когда они говорят годы конечного избавления, как же может быть так, что эти годы не приходили? Ответ, он объясняет, что они чувствовали, что в определенные годы будет огромное излияние сверху, которое потенциально и может решить все наши проблемы. Оно потенциально действительно очень возможное и хорошее время, которое должно вытащить всех нас из вот этого самого изгнания. Но проблема в том, что когда это время приходило, никого не было среди наших учителей и среди людей в том поколении, которые поднялись бы на такую высоту, чтобы взять и сделать из себя сосуд, канал, который нужен для того, чтобы это спасение могло прийти в мир и реализоваться. Таким образом, получается, что это очень-очень похоже на идею, во всяком случае, по вкусовым ощущениям похоже, на идею, которая звучала на предыдущих уроках две недели назад. Идея того, что даже когда есть над человеком декрет изгнания, этот декрет изгнания не реализуется, если человек не ставит себя реальность в реальность, в которой этот декрет властвует, в которой он действует. То, что мы говорили от имени Магарали. И здесь происходит некая очень важная вещь. Оказывается, если этот декрет положительный, то человек тоже должен попасть в реальность, в которой этот декрет может реализоваться. А если человек этого не делает, если с человека не получается избавление, если человек не получается сосуд, через который избавление может пройти, так, если поколение не зарабатывает, и нету праведников, которые своим уровнем могут поднять уровень поколения, то избавление в этой ситуации тоже прийти не может. Исключением из этого является только ситуация форсированного избавления, которой закончится все, по известному нам пророчеству. То есть мы знаем, что есть два сценария, по которым сын Давида приходит. Один – это по которому так, и действительно мы что-нибудь сделаем в дороге. А второй – это по которому мы ничего не сделаем в дороге. И Создатель поставит нас в ситуацию, как того самого фараона, где выбор будет между жить или не жить. И в этой ситуации выберут правильно. То есть то, что говорит Гемора, поставит над ними царя злого, как Аман. А злого, как Аман, вспомним, это убить всех мужчин, женщин, детей и стариков в один день. И тогда мы сделаем Амана Аманом, а он сделает из Мордехая Мордехая. Точно так же, как и получилось в историю с Пуримом. Да? Мордехай взял спящего Амана и сделал из него настоящего Амана. И когда Аман взбесился, его бешенство делает из Мордехая настоящего Мордехая. Оказывается, да, это так работает. Одна из идей того, что мы должны помнить заповедь об Амалеке постоянно, это вспоминая про его мерзости, мы начинаем понемножку ощущать, какая это гадость. Мы начинаем понимать, кто мы на самом деле. Через чистый контраст. Окей, есть вопросы до этого места? Хорошо, пойдем дальше. Мидраш, говорит Рав Гедалия Шор, объясняется, что внутренний враг, он тот, который затемняет реальность. Он тот, который затемняет мир. И поэтому, когда сказано про тьму, оно не говорит про отсутствие света, а только сказано про некую реальность сотворения тьмы. И идея здесь какая? Написано, что всесильный пророк Ишай, он йойцер ор, у вора хоших. Он формирует свет и из ничего создает тьму. И объясняет Рамбан, что когда обсуждается в Паршас Брейша в самом начале тьма, про тьму написан язык брия, сделание из ничего. Потому что это когда что-то производится из ничего. Но про свет так не написано. Только написано формирование света. Потому что свет, он уже формирует, это сделать что-то из чего-то. Этим отличается брия, создание из ничего, от яцера, от формирования. Яцера это придание формы, это когда берешь что-то, придаешь ему определенную форму. И это что-то из чего-то. Это более низкий уровень создания. Почему? Потому что тьма это создание сокрытия, которое скрывает свет. И это то, что не дает, не пускает свет раскрываться. И также написано про зло, что говорит стих, и мы этот стих интересно перефразируем в утренней молитве, «Йоцер ор у воры хоших», «Осе шалом уваре эзгаколь». Так звучит наше благословение, которое мы говорим в начале. «Йоцер ор, формирующий свет уваре хоших и делающий из ничего тьму». «Осе шалом, делающий гармонию, уваре эзгаколь, который производит все из ничего». Да? В оригинальном тексте Ишаи «Осе шалом уваре ра», который делает мир и из ничего производит зло. Там Абудрагам объясняет, что они не хотели, когда писали тфилу, говорить это открытым способом, поэтому намеком написали, что он делает все, даже зло, оказывается, тоже Бог делает. Это одно из тех интересных мест, которых мы это учим, там прямая параллель. Это писали Аншек Несезагидойла, это же их текст, мудрецы Великого Собрания. То есть, оказывается, что из этого текста следует, что есть создание зла, зло это же нечто, что создается из ничего. И Рав Цадок Хакоэн объясняет здесь вопрос, который говорит Рав Довбер, да, Магид Рав Довбер из Межевичи. Потому что в каждом из шести дней творения мы не находим, ни в одном, скажем так, из шести дней творения невозможно найти творение зла. И как же после этого написано в Ешае у Бореара, тот, который делает зло. Ведь ни в каком из дней творения, где, казалось бы, описывается вся реальность, там не написано ни одного слова про творение зла. И где мы видим, что Всевышний творит зло? И объясняет Рав Цадок ха-Коэн, что стих говорит про творение зла, когда говорит про творение тьмы. Потому что написано «Хошах альпней тагом» – «Тьма над бездной». Учителя сказали в Медраш Танхума на Парше Своейшев от Далет, что тьма – это Малахамавас, это создание ангела смерти. И это тот же самый Малах, тот же самый ангел, который Йецер Гара, который внутренний враг. И он же Сад. И что мы видим? Что зло и есть тьма, и зло и есть сокрытие, которое есть в мире. И это сокрытие, это то, что не дает свету раскрываться. В то время, когда приходит конец тьмы и раскрывается сокрытое, тогда начинает светить свет. И на самом деле все это сокрытие, это именно через это то, через что мир приходит к раскрытию света. А только когда приходит, то есть, скажем так, мир сделан, да, двумя этапами. И есть у мира аспект, который связан с природой, а есть аспект, который явным образом выходит за рамки природы. И в тот момент, когда мир выходит в чудесный аспект, когда он выходит за рамки природы, и в мире реализуется управление, которое надприродное, а не природное, в этот момент раскрывается все это внутри самого мира, и тогда раскрывается сам свет. И, соответственно, тогда нету больше смерти в мире, а только есть полное раскрытие света в абсолюте. И это то, что произошло во время Хануки, потому что пришел конец тьмы, и тогда раскрылся свет Хануки. Попробуем понять, на что он здесь на самом деле намекает. Очень глубокая и очень красивая идея, о которой он говорит. Это идея того, что в мире есть два типа светил. Есть свет, который связан со светилами естественными, солнцем, луной, звездами. Но эти светила, они были подвешены создателем на небосклоне Токи в четвертый день творения. А первых три дня сиял свет, который был другого уровня и другого порядка. 36 часов, да, было 12 часов дня и 12 часов ночи. Те 36 часов, которые сиял этот свет, по одному мнению считаются так, по другому я слышал, считаются весь Шаббас и полдня Эрив Шаббас, который был создан человек, когда кто-то мог получать от этого света удовольствие и пользоваться им, да. Это и так 36 часов. Это те же 36 часов, 36 свечей, которые мы зажигаем на Хануку. И смысл этого ремеза, это ремез, который говорит Пируша Рокех. Смысл этого ремеза заключается в том, что свечи Хануки есть раскрытие того света. Чем отличается тот свет от света небесного светила? Небесное светило ощущает, оно раскрывает свет только внутри рамок физического мира. Свет в рамках физического мира дает возможность человеку интеллектуально соединиться с объектом. Того, что мы что-то видим, мы понимаем, что это такое. И можем попробовать исследовать его свойства, пытаться интеллектуально понять, что это такое. Интересно, что свет первозданный, тот, который был эти 36 часов, это идея света, которая связана с возможностью соединения любым объектом реальности, не только материальным, но и духовным, и абсолютным пониманием его внутренней сути. Так вот, Ханука – это отблеск этого света. И то, что мы видим из Равашора, что этот отблеск, он приходит во время тьмы, в результате тьмы. И именно потому, что закончилось время для тьмы, которое может доминировать над миром. И получается, что центральный аспект Хануки – это аспект раскрытия их
это аспект раскрытия, да, божественного видения реальности. То есть получается, центральная идея Хануки, одна из важнейших столпов, на которой Ханука стоит. Та же самая идея, как и следовало ожидать, мы видим ее в нашей недельной главе. Это идея того, что есть свет четвертого дня творения, который связан с внешними светилами, который на нашем уровне очень похож на свет причинно-следственных связей, которые освещают реальность. А есть на самом деле то, что происходит. Да? Есть на самом деле глубокие внутренние причины для реальности, которые нам не так просто увидеть. И те вещи, которые связаны с первозданным светом. Те вещи, которые и на самом деле как бы не, как нам кажется, бал-маскарад. Да, зачем Всевышний на самом деле прикрывается. А глубокий внутренний уровень того, что на самом деле происходит. И глубокая идея Хануки заключается в том, что это то время, когда у нас есть немножко доступа в то, что происходит с внутренней стороной реальности в полной мере. Кодыш Борху даст нам браху, чтобы каждый из нас смог дойти до этого уровня и хоть немножко ощутить тот потрясающий свет, который раскрывается в это время. Хорошее место остановиться и спросить, если есть вопросы. Есть вопрос, секунду. Есть вопрос на телефоне, да? Да-да. Да-да, будьте любезны. Я повторю вопрос, хорошо? Как я понимаю, вы спрашиваете, что зло было создано. Мы видим, что зло было создано в течение первых шести дней, потому что Всесильный, мы видим, в шестой день создал известное дерево добра и зла. Так вот, во-первых, это не противоречит тому, что мы говорили. Мы, наоборот, показали из Мидраша, что оно было создано даже не в шестой, а в первый день творения, потому что создание тьмы – это первый день творения, а не шестой. То есть мы видим источники зла гораздо раньше, это во-первых. А во-вторых, позвольте не согласиться с вашим аргументом, потому что настоящее зло, давайте просто внесем тут некое уточнение, настоящее зло было создано так и действительно не в первый день творения, а в шестой, но совсем не созданием дерева, а выбором человека. Всевышний, если вы обратили внимание, это очень осторожная и важная вещь, Всевышний не создает зло в реальности. Написано «Боре Ра», он его из ничего делает. «Боре» – это создание уровня брия, это создание уровня делания из ничего. Для того, чтобы запустить такую штуку в реальность, должен следовать этап формирования, а потом этап материального задействования. Первый – формирование, от слова «форма цура», на иврите это глагол «ецир». А в нижний – материальное задействование, ивритский глагол «осе» – делать. Поэтому один свист связан определенным образом с приданием формы, а второй с материальным задействованием. И то и другое проблема, потому что мы не видим, чтобы создатель где-нибудь что-нибудь такое делал. Мы видим, что создатель берет зло и создает в подвешенном состоянии эту штуку. И человек выбирает, соединять эту смерть со своей реальностью или нет. То есть получается, что создатель-то создает не зло как таковое, а только потенциал для него. Получается, что создатель создает возможность зла, а человек уже выбирает, реализовать возможность или нет. Если мы посмотрим более осторожно, просто попробуем сказать все то же самое более осторожным языком, чтобы получилось точное определение, базирующееся оно на Мидраше, да, то мы толкаемся от Мидраша, который говорит про создание из дома, там Раби Ханина бен Доса, если я не ошибаюсь, говорит Мидраш Брейшис Рабы, о том, что ничего плохого не сходит с неба. Именно поэтому тот огненный дождь, как он говорит, который обрушивался на Содом и Гоморру, он спускался с неба нормальным дождем и в течение падения превращался в огонь, потому что ничего плохого не сходит с неба. То есть, по его объяснению, кто понял, то понял, это хесед, который по дороге превращался в гору. Идея вот в чем. Что мы здесь видим? Мы видим, что в нашем мире практически любая вещь, которая существует, может быть использована во благо и во зло. Камень, лежащий на дороге, может быть использован для того, чтобы построить из него мостовую, а может для того, чтобы дать по башке своему соседу. И это проблема, да, как бы в нашем мире есть реальная возможность выбрать зло.
Само по себе создатель не создает зло даже в нашем мире. Есть только потенциал этого зла, и человек его реализует сам. Но на уровне первого человека выбор был еще более тонкий. Его выбор был, выбрать ли наличие возможности для зла в выборе у человека, или сделать это невозможным. То есть создатель создал даже не возможность зла, а возможность возможности зла. И вот это то, что первый человек выбирает, поэтому такая страшная катастрофа его преступлений. Смотрите, мы с вами немножко обсуждали это в теме про золотого теленка. Там тоже евреи делают два преступления. Одно связанное с теленком, второе связанное с вхождением в землю Израиля. И мы говорили, что наказание за теленка, оно там удивительное, потому что создатель говорит, что теперь я сейчас наказывать не буду, но каждый раз, когда вы будете делать гадость, я вам это дело припомню. Странное наказание. Так вот, ответ в том, что теленок хотя бы на одном уровне. Это вот эта самая репродукция ошибки первого человека. Только теленок – это репродукция только одного ее аспекта. И этот аспект – это то, что человек создал возможность для зла опять. И теперь не имеет смысла наказывать его за создание возможности, ведь если он теперь ни разу не ошибется, не за что наказывать. Но если он ошибется, то наказывать будет два раза. Первый раз за то, что сделал гадость, а второй раз за то, что сделал себе возможным стать в ситуацию, в которой сделал гадость. И вот это принципиальный момент. Именно поэтому там создатель говорит, что теперь каждый раз, когда я вас буду наказывать, вам будет доставаться за теленка тоже. Это одно из объяснений. Так вот, что мы отсюда видим, да, это очень важный момент, что создатель зла не создает, и даже возможности для зла, как по-хорошему, не создает. Он создает возможность возможности зла. И вот это то, что человек реализует. Так, понятно более-менее? Давайте остановимся тогда. Всего вам самого хорошего. Извините, пожалуйста, за дикие технеполадки в этот раз. Большое вам спасибо. Всего вам самого лучшего, радостного, светлого вам праздника. До свидания.